эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 26 февраля, день крымского сопротивления российской оккупации. Сегодня будем говорить о таком. Когда дадут воду в Красногоровке?
Я хотела вчера зубы почистить, полный рот хлорки набрала. Выплюнула, другой водой чистила.
Когда Зеленский и Путин опять поедут в Париж?
Некоторые, как говорится, олигархи украинские, помните, протягивали пару лет назад вариант такого обмена, да, Донбасс на Крым. И помните, была статья, если не ошибаюсь, Wall Street Journal.
И как Латвия фильтрует российское телевещание?
Ну, мне нравятся развлекательные каналы. Спортивные, ТНТ. Наверное, это два основных.
Через 4 дня после бегства Януковича тысячи крымских татар и украинцев вышли к Верховной Раде Крыма, протестуя против аннексии полуострова. Им противостояли несколько сотен пророссийских активистов. На чьей стороне в крымском противостоянии были Донецк и Луганск, которые станут следующими? Почему российская оккупация не началась в эти дни и на Донбассе тоже? И обменяет ли Украина Крым на Донбасс? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это журналист и луганчанин Евгений Спирин, журналист, аналитик Донецкого института информации и донечанин Виталий Сизов, а также продюсер радио «Крым Реалии» Екатерина Некречия. Друзья, вопрос к вам. Находясь в городах Донбасса, как вы видели крымское противостояние, на чьей стороне вы были? Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории. Также ваши вопросы ждем в наших социальных сетях в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на канале «Радио Свобода».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. В Минске проходит очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Дарка Алифер. Напомню, что предыдущее заседание группы состоялось 12 февраля. Тогда стороны договорились о том, что проект дорожной карты по открытию контрольных пунктов на линии разграничения у городов Золотое и Счастье в Луганской области должен быть разработан к следующему заседанию, то есть до сегодняшнего дня. Экс-помощник президента России Владислав Сурков считает, что Донбасс не вернется в состав Украины. Россия может строить отношения с украинским государством лишь через принуждение к братству. Об этом он заявил в интервью российским СМИ. Сурков считает, что, цитата, «Донбасс не заслуживает такого унижения». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не принуждает к братским отношениям никакие страны, в том числе и Украину, а заявление Суркова – это его личное мнение. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Толоковки, Песок, Новомихайловки, Красногоровки, Катериновки. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР заявляют о двух обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В Украине сегодня отмечают День крымского сопротивления российской оккупации. Напомню, в этот день, в 2014 году, перед зданием Верховного Совета Крыма состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Между сторонами произошли столкновения. Напомню также, что международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия, в свою очередь, отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Там отметили, что угрозы, которые стали основанием для введения санкций, продолжают существовать. Напомню, что санкции впервые ввела администрация президента Барака Обамы в 2014 году для защиты территориальной целостности Украины. Затем их действия продолжали. Под санкции, в частности, попадают российские банки, компании, предприниматели и чиновники. Студенты, проживающие на линии соприкосновения на Донбассе, будут получать социальную стипендию. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он также напомнил, что соцстипендия уже выплачивается детям участников революции достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, чьи родители умерли. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Говорить будем о том, что видел Донбасс, когда Россия забирала Крым. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Больше недели Красногоровку Донецкой области не могут полностью обеспечить централизованным водоснабжением. Из-за повреждений труб без воды осталось 80% жителей города. По улицам ездят цистерны с технической и питьевой водой. Ремонтные работы приходится вести на передовой, а сами водоводы давно износились.
Про повреждение водовода в районе села Первомайское сообщили в социальных сетях работники коммунального предприятия «Вита». Местным жителям посоветовали запастись водой на время ремонта, но в комментариях уже тогда начали писать: «Запасаться нечем, воды нет». Прорыв произошел на одном из трех водоводов южнодонбасского водопровода в серой зоне. Целой осталась резервная нитка, которая обеспечивала подачу воды всего лишь 1/5 населения небольшого прифронтового города. Третий водовод подает воду в Марьинку. В Красногоровке из кранов течет только техническая вода, но тут исчезла и она. Водовозы, которые с начала войны дважды в неделю развозят питьевую воду по городу, начали ходить чаще. Некоторые местные жители жаловались радио «Донбасс Реалии» на качество технической воды, которую начали возить по городу после прорыва.
Вода, дядя говорит, тут чистая, хорошая, но у них все емкости прохлорированные. Я хотела вчера зубы почистить, полный рот хлорки набрала, выплюнула другой водой чистого.
Только спустя три дня, 20 февраля, работникам воды Донбасса удалось договориться о прекращении огня и начать ремонтировать прорыв. Работы закончили 22 февраля, но вскоре нашли еще одну утечку на расстоянии километра от первой. Договориться о ее ремонте было значительно сложнее, прорыв ближе к обстрелам. Для починки второго прорыва хватило бы одного светового дня, говорит радио «Донбасс Реалии» генеральный директор воды Донбасса Александр Евдокимов.
У нас на этом водоводе было два порыва. Мы один сделали, который подальше от линии разграничения. Второй порыв, он практически перед окопами ВСУ.
Впрочем, 26 февраля ремонтникам удалось наконец-то добиться разрешения на обследование поломки, говорит радио «Донбасс Реалии» заместитель руководителя военной гражданской администрации Красногоровки Андрей Просоленко. Согласование получили еще 25 февраля вечером.
Сегодня с утра я звонил на воду Донбасса, они уже все были на этой точке. Вместе с ОБСЕ, вместе с саперами. Они сейчас на том месте находятся, сейчас подготавливают его к работе. Как только он скажет, например, вечером, что мы открыли кран, я сразу же своим команду дам, и компании «Вита», и ВЦА выставят в Фейсбук. Возможно, что сейчас они работают.
По словам Просоленко, ждать быстрого восстановления и водоснабжения не стоит. Износ водопроводных труб на уровне 80%. И если слишком резко открыть кран, трубы может прорвать в нескольких местах. Поэтому наполняться водой они будут медленно. По словам местной жительницы Елены Косиновой, с водой в Красногоровке постоянно что-то происходит.
Ну, мы уже привыкли к тому, что каждый месяц, в конце месяца нам отключают воду по каким-то причинам. Я даже сделала статистику за январь и февраль, специально собрала их объявления. Они постоянно пишут, что какие-то где-то порывы, и они ремонтируют.
Частично решить проблему водоснабжения должен был бы новый водовод от Карловки на Красногоровку. К сожалению, как говорят военно-гражданской администрации, он до сих пор на стадии проектирования. Александр Демченко, Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Через 4 дня после бегства Януковича тысячи крымских татар и украинцев вышли к Верховной Раде Крыма, протестуя против аннексии полуострова России. Им противостояли всего несколько сотен пророссийских активистов. На чьей стороне в крымском противостоянии были жители Донецка и Луганска, которые станут следующими, как показала история? Почему российская операция не началась в эти дни и на Донбассе тоже? И обменяет ли Украина Крым на Донбасс в нынешних условиях в 2020 году? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист, аналитик Донецкого института информации и дончанин Виталий Сизов. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится и мой коллега, журналист луганчанин Евгений Спирин, а также еще одна моя коллега Катерина Некречия, продюсер радио «Крым Реалии». Сегодня она побывала на форуме, посвященном Крыму, куда приезжало много международных гостей и спикеров. Расспросим ее о ключевых тезисах, которые прозвучали там. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800-300-403. Друзья, вспомните для нас события шестилетней давности. Если вы находились в городах Донбасса, опишите, пожалуйста, настроения ваши и какие царили в этих городах. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Виталий, так, вы были 6 лет назад, насколько я понимаю, в Донецке, да?
Я помню этот день, когда люди ворвались на дачу к Януковичу в Киеве. Я тогда ездил как раз по Донецкой области, мы там снимали сюжет, не связанный с политикой, о несчастном случае на Копанке, и все было как бы тихо, ничего не предвещало крупных событий. Был назначен крупный митинг, было, да, там, запланировано выступление активистов, не знаю, как их назвать, «Русской весны» или там сепаратистов будущих Павла Губарева в городском совете, была сессия облсовета запланирована, готовился съезд в Харькове партии региона, вот этот конец февраля после встречи Януковича, но такого, какие-то там проходили митинги на 23-е, по-моему, выводили школьников к танку, там ветеранов каких-то там
поздравляли.
Да, это традиционно. Ну, такая была какая-то такая, да, там, пугающая тишина. Но мне на тот момент не казалось, что грядет что-то такое масштабное. А потом уже стали появляться новости о том, что начали БТР ездить в Крыму, не там, где они должны ездить, российские. И все это выглядело, ну, несерьезно воспринималось на тот момент в Донецке.
Вот «Слава Украине» и «Аллаху Акбар» против России, да, референдум. Вот мы помним противостояние, которое было в этот день ровно 6 лет назад, когда вышли вот крымские татары и украинцы против так называемых пророссийских активистов в Крыму. Вот если, Виталий, описать настроение в Донецке на то время, да, широких масс, если так можно сказать, на чьей стороне были дончане? Вот смотрели на происходящее, да, каким образом они реагировали на то, что происходит? Потому что мы знаем, как в Киеве, да, и других городах, что происходит, да, вот возмущение было определенно, все, наверное, в Украине, ну, на подконтрольной нынешней ее части были на стороне крымские татары и украинцев. Как было в Донецке?
Я затрудняюсь, да, там, сказать, как там было, потому что я не проводил социологических исследований.
По настроению, может, говорили
полевых исследований.
Транспорте, на
вообще
улице.
Всем было, ну, никто эту ситуацию не воспринимал всерьез на тот момент, поэтому говорить, что какая-то поляризация была, и кто-то за, кто-то против, вообще не понимали, что происходит. Люди удивленно смотрели новости о том, как эти БТРы там на Симферополе ездят, обратно ездят, никто ничего не понимал, что происходит. Вообще все эти события были далеко от основной массы жителей Донецка, да, там все видели, что Янукович сбежал, это, может, обсуждали, но речь об аннексии, ну, даже мысли такой у людей не было, что будет какая-то аннексия, что вообще вопрос будет так стоять, это мое впечатление, да. С другой стороны, была группа людей, которые при поддержке, ну, скажем, определенных политических сил, они еще с периода Майдана объединялись в группы, различные там всякие восточные фронты и прочее, они все были такие, они были не такие многочисленные, если брать относительно общего населения Донецкой области, но у них были структуры какие-то уже созданные на базе, они готовились отражать атаку на областную государственную администрацию, которая не так и не состоялась, в итоге они сами ее взяли штурмом, в принципе, ну, от активистов Майдана. У них какие-то были, они там флаг поставили на площади Ленина, на Восточный фронт, собирали людей в какое-то ополчение народное, какое-то движение такое, да, там шло, но опять же это не было какое-то там, ну, массовое какое-то там массовые протесты, либо кто-то выказывал недовольство. Я думаю, наоборот, было облегчение о том, что эта ситуация в Киеве, она разрешилась, как казалось, на тот момент самым, да, таким, ну, нейтральным, скажем, способом, потому что бывший президент, он сбежал на территорию другого государства, тогда не все понимали, что он туда сбежал, но, в принципе, это был, ну, такой, в общем, никто, скажем, сторонников Майдана не так много было, да, но люди, облегчение у них было, что вот напряжение снято, вот как-то теперь в Киеве договорятся, и все будет, ну, более-менее нормально, спокойно. Это мой личный взгляд. Естественно, другие люди какие-то там, да, со своими идеологическими взглядами, они могут не согласиться с ним.
Вот насколько я помню, в Донецке тогда больше бегство Януковича как раз обсуждали, да, его предательство.
Да, его искали там на территории Донецкой области, то ли он был у Ахметова, то ли он был... Всякие эти слухи распространялись, что где-то на даче в Донецкой области, там под Урзуфом находится. А в основном это обсуждали, потому что, ну, аннексию себе никто представить не мог вообще. Это было что-то за гранью фантастики, это вот как бы, не знаю, шок, как земля перевернулась. И никто, в принципе, мне кажется, и не верил до мартовского, так называемого, референдума. И даже когда смотрели телевизор выступление Путина в этом, где-то у них в Москве, в дворце в этом, посвященное этому событию.
Это знаменитая речь.
Да, никто до конца не понимал, что это, ну, серьезно происходит в данный момент. Хотя в тот момент уже к нам, в нашу редакцию, приезжали ребята из Крыма, несколько активистов, они сейчас в Киеве довольно известные, они вот, это было начало марта, и они смотрели, вот у них был уже шок, видно было, что они напуганы чем-то, потому что, видимо, там происходили какие-то события более жесткие, чем на тот момент в Донецке. Они увидели эту палатку там до какого-то русского блока на площади Ленина, они побежали сразу в отделение милиции писать заявление, потому что они говорили: вы не понимаете, сейчас тут начнется, как у нас. Угу. То есть там какие-то события более жесткие проходили.
И они более их понимали, да, что происходит. Ну, Евгений, вот вы на момент 6 лет назад, к нам, на нашем разговоре, Евгений Спирин, луганчанин, журналист, присоединился 6 лет назад, были в Луганске, вот не совсем знаю, да, следили ли из Луганска за начинающейся, разворачивающейся аннексией Крыма или нет?
Ну да, конечно, я был в Луганске. Более того, я полностью согласен с коллегой, со своим донецким. Потому что я помню работу в редакции тогда, и у меня был редактор, которому я 20 раз спрашивал, а будем ли мы ставить этот дурацкий бюллетень, когда появились в сети бюллетни к референдуму, ну, условно. И было непонятно, они настоящие, не настоящие, или это просто какой-то фотошоп. И мне редактор говорил: да ну, это фуфло какое-то.
Крымский
типа,
бюллетень.
Да-да-да, типа, какой может быть вообще, как, ну, о чем ты говоришь, какой может быть в Крыму референдум, это какая-то лажа вообще. Ну, в итоге мы поставили там эту новость с этой фоткой, и до самого дня вот этого фейкового голосования в Крыму фактически вообще никто не воспринимал это. То есть это даже, ну, даже на новость как-то не тянуло. А с другой стороны, много людей, ну, среди моих знакомых, там, те, кто был, те, кто проходил службу в Крыму, и они поддерживали связь с военными, которые там были. И вот это были уже совсем другие сведения. Там один из парней, морпехов, говорил, что, ну, он как бы напрямую объяснял, что происходит, как блокируют эти части и так далее. Вот. Но это все больше была тусовка, знаешь, Евромайдана, ну, Луганского, там, те, кто и так знал, что происходит. А обычные люди абсолютно не реагировали на это, и я помню хорошо момент, когда мы спрашивали у людей, ну, типа, делали вокс там какой-то в центре города возле ОГА, что вы думаете вот по поводу Крыма, и они говорили там, какого Крыма? Ну, то есть, по-моему, люди даже новости не воспринимали на эту тему, но это опять же было все до... Тут даже не псевдореферендум сыграл важную роль, а скорее то, когда в апреле уже начались захваты, ну, как бы в самом Луганске. Вот тогда да, тогда они же вообще изначально, я не знаю, как было в Донецке, у нас они собирались проводить референдум в два этапа. То есть первый референдум они говорили, мы станем как Крым, а второй, точнее, мы станем типа независимы, а потом как Крым...
Республика.
Да, станем сначала республикой, а потом как Крым присоединимся к России. То есть для них Крым уже стал, ну, как бы образцом. Хотя еще месяц назад, ну, вот про Крым они уже говорили в апреле, хотя еще в марте там никто даже внимания на это не обращал.
Виталий, а вот эти аргументы Касатинова и Аксенова, вот тогдашних лидеров так называемой Крымской весны, да-да, и сейчас они остались при власти, что, мол, в Киеве появилась антироссийская нелегитимная власть, что Крым будет сам решать теперь, что ему делать, как на это реагировать. Вот эти месседжи, они же озвучивались этими лидерами. Как на Донбассе к таким месседжам относились? Вот с сочувствием или с недоумением? Какая нелегитимная власть, какой референдум?
Ну, во-первых, такие месседжи, они вообще были популярны на востоке Украины, раскручивались активно российскими медиа, но я бы не сказал, что люди как-то на них реагировали, им как на месседжи от, да, там, Аксенова. Они не знали, кто такой Аксенов, кто такой Константинов, что они хотят вообще, что это за люди. Я думаю, вот именно факт блокирования военных частей и факт проведения все-таки этого референдума, он сыграл главную роль, когда люди увидели, что можно, вот, что как бы они продавили эту какую-то, да, там, я не знаю, ну, по умолчанию есть какие-то правила, вот что делать нельзя, а что можно. И они увидели, что это можно. Это выступило катализатором и более агрессивным репрессивных митингов, хотя они убивали людей уже и до, да, там, этого референдума, но все равно было вот такое непонимание, особенно в верхах сепаратистских, ну, будущих сепаратистских, тогда еще было непонятно, у них не было, мне кажется, уверенности, что Россия пойдет на включение их в свой состав, и поэтому они сдерживали себя от каких-то особо радикальных действий, они до последнего думали, что они получат определенную степень автономии в составе Украины и будут вот какими-то местными лидерами, да, либо их там в Раду изберут, как пророссийских, но вот у них, у самих не было до конца понимания, что...
Это уже не внутриукраинский конфликт на тот момент.
Да, да.
А вот тот антимайдан, который участвовал в протестах в Киеве, многие же вернулись в Луганск и Донецк, да, вот вы помните это, как они воспринимали события в Крыму, какие-то либо, ну, может быть, сочувствие какое-то, или проводили агитацию, или ждали отмашки из России на тот момент?
У меня есть отличная история, это был мой сосед, который ездил на вот этих поездах Януковича, ну, когда их загружали, мы это все там фотографировали, когда они грузили коробки, и там же была очень смешная история, их кинули на деньги, там, я не знаю, как с донецкими обращались, но первый эшелон луганский своих денег не получил за антимайдан. И вот, когда сосед вернулся, он сказал, а я в Киев ездил на антимайдан, и мы с ним, ну, говорили, он говорит... Так а что, типа, ну, столицу посмотрел, постоял в парке. То есть, я не знаю, как большинство людей, но, скорее всего, они не воспринимали это как, ну, как какую-то реальную угрозу, или они вообще, по-моему, не понимали, что куда они едут. То есть, ну, мне не хочется обижать там своих земляков, но вот эта аморфная штука, когда там тебе еще со школы говорят, нужно выйти на митинг, и ты выходишь, или там нужно поддержать Януковича, и все как дураки ходят с синими ленточками там в 2004 году. И вот это оно все так тянулось, и тут точно так же все было. То есть сказали ехать в Киев, значит, надо ехать. Посадили в поезд, еще и 200 гривен дадут. Ну, а как бы водки попить, ну, на халяву тоже не откажешься.
Коллеги, все-таки, чтобы контекст понимать, вот когда вышли крымские татары и украинцы под Верховную Раду, и вот началась вот это вот, ну, наверное, как это назвать, толкались люди, да, противостояли, выкрикивали лозунги, ну, в Киеве все, наверное, следили за этими событиями, смотрели стримы по телевидению, как это было в Донецке и Луганске. Действительно, не обращали на внимание на то, что происходит сейчас в Крыму, потому что картинка это была, ну, достаточно политически тревожная, да, было видно, что сейчас какой-то определенный Рубикон в Крыму проходится. В Донецке такого не чувствовалось?
Я могу о себе говорить, я не чувствовал, и то, что я чувствовал, я и не замечал, что люди особо за этим следят, кроме тех, кто политически вовлечен. Это я бы дополнил по предыдущему вопросу то, что касаемо Донецка и влияния антимайдана на него, я бы разделил все-таки два трека, это... А трек людей, которых там по разнарядке туда привозили от предприятий, от партии региона, вот это традиционный трек, да. В то же время появились люди идеологически заряженные, их было не так много, но они были, которые ездили, да, там реально участвовать в столкновениях на улицах. И я бы еще добавил фактор правоохранительных органов, потому что через Майдан так или иначе пропустили практически весь личный состав милиции областной. И у них было, ну, скажем так, если говорить, смотреть правде в глаза, у них... У большинства было по понятным причинам негативное отношение к этому явлению. Мне кажется, это сыграло даже большую роль в развертывании этих событий, потому что, ну, как говорят, что мы были деморализованы, но, скажем, они после этого не были мотивированы, скажем так. Если в начале марта я видел, что они хоть как-то, да, работает структура, да, там, что они нехотя выполняют какие-то приказы, кого-то могут задержать даже на пророссийском митинге, если там кто-то обидит чиновника городского, да, там. Они пытались внедрять в это движение своих людей. Также и Захарченко появился, будущий руководитель, да, там, так называемой республики. Он же был как бы... Ну, есть же это видео, где он добровольный помощник милиции, и во время штурма облсовета...
Плотовец, да, насколько я понимаю.
Тогда еще было непонятно, кто он.
Структура.
Да, да, но он среди, скажем так, представителей МВД работает тем человеком, условно, который, ну, внедрен в движение, он якобы с ними, но одновременно он не допускает каких-то, да, там, явных, да, там, линчевания. Вот когда они штурмовали областной совет, Захарченко выводил депутатов областного совета оттуда, чтобы их там, ну, пендалем, грубо говоря, никто не дал на улице. Поэтому вот я бы на этот фактор обратил внимание. И опять же, когда был первый митинг массовый после бегства Януковича, я видел, как партия регионов хотела провести его по своим традиционным канонам. То есть собрать трудящихся, трудящие высказали возмущение, да, но я видел, видел, но на моих глазах буквально, как этот митинг перехватывают новые люди, эти идеологические, этот, который был Губарев, и была группа людей из Российской Федерации. Почему я думаю, что они были из Российской Федерации? Потому что они под флагом вот этого Евразийского Союза были, то есть открыто. Они отбили трибуны у партии регионов, ну, в буквальном смысле там была драка настоящая.
Когда это было?
Это было, по-моему, конец февраля, вот, когда первый массовый митинг, шествие, я точно число не скажу, надо проверить.
То есть можно допустить, что вот эта российская операция в каком-то роде началась одновременно и на Донбассе,
одновременно, да, потом же в ней участвовали и люди, которые были в Крыму, когда Крым вопрос был закрыт, у них они примерно, и Гиркин тот же, и тот же Моторола, да, который потом по Харькову бегал, все эти люди вышли из Крыма, грубо говоря. Ну и в Донецке я видел, как вот этот пророссийское ядро, оно отбивает реально паству партии регионов, то есть если партия регионов выступала, скажем, такими умеренными, да, там, ну, мы сейчас что-то там, заявление подпишем, направим в Киев, ну, ничего резко делать не будем, у всех бизнес, все хотят спокойно жить, то было ядро вот этих людей, я бы назвал их обездоленных, многие из них там, ну, не то, что обездоленные, но как Захарченко, такие неприкаянные люди.
Да, не нашедшие своего места, места,
ну,
в капитализме,
скажем так. Нашедшие какое-то место свое, да, ну, с амбициями, скажем. Они вот, они буквально отбили трибуны у партии регионов, они оттуда выкинули секретаря горсовета Левченко, грубо, они там чуть ли одежду на нем не порвали. И было видно вот даже страх в глазах верхушки партии регионов Донецкой, что они абсолютно ничего не контролируют. То есть они собрали 10 тысяч человек и думали, что они им скажут, да, там, мы одобряем. А они отправились к облгосадминистрации, разбили стекла, тогда они еще штурмом ее не взяли, ну, скажем так, отработали поведение.
Вы лично, когда такое видели, вот как к этому относились, да, наверное, тоже странно видеть, как партии регионов, какие-то непонятные люди утирают нос и забирают у них людей.
Ну, казалось, что, возможно, это какая-то игра внутриполитическая их разных кланов, возможно, оно так и было в какой-то мере, но это было удивительно, да, и меня удивила агрессия совершенно несвойственная, ну, скажем так, тогда она уже была, да, там проявлялась после столкновений в Киеве, но агрессия, которая в Донецке до этого, в столкновениях участвовало малое количество евромайдановцев, там какие-то люди завезенные из Горловки, из спортивных клубов, как это говорится, подотчетный контингент МВД. Да, но массово, я увидел массовую агрессию какую-то вот.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, как Донбасс видел отжим Крыма 6 лет назад. У нас в гостях журналисты Евгений Спирин и Виталий Сизов. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я с неподконтрольной территории, и я помню вот этот именно тогда, как происходило все в Донецке. Вы знаете, там же тогда события, как ком, да, снежный один на другой. И вот я помню на работе, тут как раз был расстрел на Майдане, и люди же все смотрели стримы и похороны эти, да, все эти трагические дни. И я помню на работе женщины, которые там вот они были за Януковича, все, вот они даже плакали, рассказывали, вот этот ваш Майдан, к чему, ой, как жалко. Вот, потом Янукович убегает, и все начинают говорить о том, вот какой предатель оставил нас, надо было действовать, куда он убежал. Тут вот эти события в Крыму. Народ, я вот следила постоянно за этими событиями, вообще ничего нельзя было понять, что это будет и как это будет. И я не помню, чтобы у нас разговаривали, вот, ну, взрослые люди на работе, да, вот говорили о том, что вот сейчас Крым уведут. Ну, то есть это было как бы, ну, протест, они понимали, я вот по, ну, помню, что по разговорам, что это как бы протест против того, что вот сейчас там Янукович убежал, а власть захватили так называемые, как в Донецке все время говорили, помаранчевые. Вот. Но ничего не предвещало, что вообще, ну, могут отжать Крым, и вообще, что Донецк будет проситься куда-то там, я не знаю, в Россию или самостоятельности, независимости. Не помню я такого. Это очень долго, я не знаю, может, Виталий напомнит, но, по-моему, вот такие вот стали уже движения явные и призывы такие явные. Это уже было где-то в апреле месяце.
Спасибо большое, так. Да. Ну, вот по словам нашей слушательницы, могли понять, да, мотивы якобы восставших людей в Крым, на Крымском полуострове. Виталий, действительно, когда начали, вот если так, в парадигме российской пропаганды, говорит, восставать Донбасс, да, почему бы ему было не восставать одновременно с Крымом вот в массовом порядке? Когда вы увидели вот такое же массовое движение в Донецке?
Оно совпало массовое с Крымом, вполне по массовости, я имею в виду, потому что 10-тысячный митинг для Донецка политичного, это огромное количество людей. Понятно, что не все из них были из города Донецка, кто-то добирался из города до области, потому что там более социально-протестные люди живут, там проблемы с зарплатами, и они как бы канализировали и этот трек протеста. Но вот такая агрессия, да, ну и пошли они на радикальные действия на самое после того, как закончились события в Крыму. Это как спусковой крючок, ну, на мой взгляд, было.
Евгений, когда в Луганске вспыхнуло и вот что-то смутило тоже вас?
Ну, на самом деле, в Луганске была немного другая история. Никто там не выгонял партию регионов, потому что, ну, во-первых, там был Александр Ефремов, который там крестный отец просто всей этой ЛНР. А во-вторых, весь облсовет во главе с Перестюком и Галенко, они изначально, они сделали заявление сразу после бегства Януковича. Причем это, да, называлось там это условное обращение в Киев, но... В нем уже содержалась якобы автономия Луганской области. Да, она была типа в составе Украины, но это уже была автономия. Плюс в Луганске не было такой силы, например, как тот же Захарченко в Донецке. Таких ярких чуваков, персонажей просто не существовало. Там был первый народный губернатор Харитонов, который был грузчиком на рынке, и он был абсолютно смешной, комичный. И, в общем, все это было похоже на какую-то стаю маргинальных персонажей, которые зачем-то собираются там... Они устроили в сквере напротив ОГА, это еще в феврале, наверное, палаточный городок под названием Луганская гвардия. Это все выглядело просто ха-ха.
А это выглядело организованно? То есть,
да,
это вот их импровизация?
Это выглядело организованно, но их было там не больше 50 человек всего, это было похоже на городских сумасшедших. А вот то, о чем вы говорите, когда это стало понятно, что все плохо, это было 9 марта. То есть это было еще до псевдореферендума в Крыму. Почему 9 марта? Потому что это была последняя, одна из последних проукраинских акций в Луганске. Это был день рождения Шевченко. И тогда это центр города, в сквере возле Шевченко, должны были привезти пианино разукрашенное, ну, с Майдана якобы. И там типа сыграть гимн на нем. Но как бы сторонники антимайдана и будущее ЛНР, они собрались напротив в сквере Славы. И в какой-то момент это была первая драка. Ну, то есть, когда две толпы схлестнулось, причем милиция отошла, очень сильно побили нескольких людей, потом их догоняли по дворам, и они впервые тогда пошли на захват ОГА. Ну, это тоже был такой, типа, репетиция захвата, они тоже разбили окна, но никто не трогал этих депутатов, потому что фактически... Ну, численная сила была контролируема самим там Пристюком Галенко. Ну, то есть те, кто контролировал облсовет.
Евгений, а было у вас ощущение, что синхронизированы как-то события в Луганске и Крыму? Что они каким-то образом связаны?
Нет, вообще не было. Более того, из-за того, что все начало очень активно развиваться в Луганске, ну, потому что после 9 марта был очень такой показательный случай. Мы увидели толпу людей, которая стояла возле ларька, и они не могли купить сигареты, потому что нужно рубли в гривны в голове было перевести. Ну, то есть, тогда мы поняли, что, ну, что людей начали свозить. Это все еще был март до референдума. И вот. Но мы попали в такой вихрь, что как-то Крым вообще потерялся на этом фоне просто.
Луганск, да, затмил эти события для вас. Давайте к нашему разговору подключим мою коллегу Катерину Некречью, продюсера радио «Крым Реалии». Она сегодня побывала, вот, освещала большой форум, который называется «Айчи в Крыме форум 2020». Катя, здравствуй.
Здравствуйте.
Катя, сегодня очень много гостей было на этом форуме. Вот от исследователя российской пропаганды Питера Померанцева до высших вот украинских чиновников говорили много о Крыме. Вот что тебе запомнилось на всем этом большом форуме? Что бы ты назвала ключевым из того, что сегодня там прозвучало и говорили о чем?
Приветствую гостей в студии, приветствую всех слушателей радио «Донбасс Реали», радио «Крым Реали», потому что все это транслируется в Крыму на 648 АМ, на средних волнах, нас слышит с вами практически весь полуостров. Сегодня мы делали 6-часовой марафон, знаете, 6 лет с начала дня сопротивления Крыма российской оккупации, 6 часов марафон у нас был, и, конечно, как нельзя кстати, пришлось вот такое вот событие, форум, который организовала украинская власть на самом деле. Форум этот открывал лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины от солидарности европейской, да, то есть вроде как партия, которая не входит в монобольшинство, от оппозиции Зеленского, но тем не менее, вот Мустафа Джемилев открывал этот форум, сказал важные для Крыма вещи и сказал о том, что вот в Крыму достаточно патриотов, которые ждут для оккупации. И потом Мустафа Джемилев к слову пригласил Владимира Зеленского, президента Украины, который я таким образом также открыл форум, выступил и потом уехал. Важно, наверное, сказать самые какие-то такие тезисы основные от Владимира Зеленского, которые мы услышали. Ну, он сказал о том, что Крым не станет ценой для мира на Донбассе. А он говорил о том, что, безусловно, одна из первоочередных задач – это установление мира на Донбассе. Но это не значит, что вопрос Донбасса затмит каким-то образом проблематику Крыма, да, и что ни в коем случае не будет никакого обмена. Также в речи президента Украины было много, знаете, таких вот очень точечных, личных для крымчан моментов, даже вот географических, если можно так сказать, потому что Владимир Зеленский сказал о том, что надеется, да, и что обязательно вот Меджлис крымско-татарского народа вернется свое главное, в свое здание, в свой офис, в Симферополе, на улицу Шмидта, то есть вот настолько конкретика была, и также он сказал о том, что надеется, что Джамалов споет в Коктебеле, а Усик сыграет бой, по-моему, в Ялте, как-то так это все звучало, поэтому вот такие вот тонкие моменты в том числе были, ну и... На самом деле важно отметить, что Владимир Зеленский еще пообещал решить вопрос финансирования первого и единственного крымско-татарского телеканала АТР. Да, я, если кто не в курсе, то в последние недели развернулась, в общем-то, такая дискуссия, не дискуссия, но в новостных лентах история о том, что вот АТР может остаться и вовсе без финансирования, без поддержки государства, да, и вообще прекратить свое существование. Нужно отметить, что это частный телеканал, но, тем не менее, с 2015 года телеканал из Крыма вынужден был уехать, а с 2016 года украинское правительство поддерживало финансово телеканал через помощь крымским татарам. Да, там такая программа была. Ну и, то есть, такое заявление прозвучало. И, в общем-то, нужно сказать, что, конечно, во время выступления Владимира Зеленского было очень много людей, зал был полон, было очень много чиновников украинских первого эшелона. Например, Владимир Бородянский, это министр культуры, информационной политики и спорта. И нам также удалось вот попросить его, чтобы он обратился в эфир радио «Крым Реали» и обратился непосредственно к крымчанам. И вы знаете, что он пообещал очень много новых программ для Крыма, проанонсировал их. Да, и на самом деле это то, что вот важно. Я думаю, что позже мы услышим какие-то подробности. Да.
Катя, тебе такой вопрос. Ты вот занимаешься темой Крыма на радио «Крым Реалии». Вот ты лично довольна вниманием к полуострову, к вопросу полуострова со стороны вот украинской власти и со стороны мира? Сейчас не выдыхается это внимание?
Я, конечно, не могу быть довольна или недовольна, потому что я не являюсь, там, например, да, гражданином, который живет на оккупированной территории и ждет каких-то ответов на вопросы. Я могу быть таким вот посредником, в принципе, между жителями Крыма и между украинской властью во многом тоже. Сложно сказать, много ли внимания уделяется или нет. Знаете, вот почему? Потому что мы-то в теме Крыма каждый день, вот я лично, и для меня Крым как пуп вселенной, но пуп земли, потому что у нас каждый день много чего, в общем, мы обсуждаем на эту тему, да. Но нужно сказать, что многие эксперты украинские отмечают, что, конечно, крымская повестка, она, в общем-то, с каждым годом все угасает и угасает. Не готова тут утверждать, так это или не так, просто есть такие мнения в том числе. Но сегодняшнее мероприятие, знаете, что еще важно случилось, что сегодня Владимир Зеленский проанонсировал то, что он подписал указ о присвоении дню 26 февраля официального статуса дню сопротивления Крыма против российской оккупации. До этого, предыдущие годы, этот день отмечался в Украине общественниками, да, в том числе представителями украинской власти, но это была такая общественная инициатива. Сейчас же это вот Владимир Зеленский проанонсировал, что это такая важная дата. Поэтому сегодня, безусловно, внимание Крыму было и со стороны украинских медиа, да, но в основном журналисты, конечно, пришли на этот форум для того, чтобы в том числе задать украинской власти какие-то свои вопросы на другие темы. В информационном пространстве украинском Крым возникает только тогда, когда случается вот что-то, знаете, что-то эдакое, новость какая-то важная, события, обыски, освобождение политузников, тогда, конечно, эта тема number one.
Спасибо, Катя. Это была Екатерина Некречья, продюсер радио «Крым Реалии». Сегодня она побывала на большом форуме «Эйчо в Крайме форум 2020». Напомню, у нас в гостях журналисты Евгений Спирин и Виталий Сизов. Мы говорили о том, что видел Донбасс, когда Россия отжимала Крым. Коллеги, вот с расстояния 6 лет после того, как прошло после аннексии, ну, как вы относитесь к спецоперации России по отрыву Крыма? Донбасс был начат именно для того, чтобы легализовать вот эту вот аннексию, чтобы как раз то, о чем говорила Катя, да, только когда появляются определенные информповоды. Сейчас же мы видим, что Крым только в символическом плане вспоминается украинской властью, да, что вот когда-то мы его сейчас вернем, а дискурс-то о том, чтобы вернуть Донбасс. Так и было задумано, Виталий, как думаете?
Я бы еще вернулся к предыдущему пункту, я бы не хотел все сводить к, да, там, спецоперации, потому что, на самом деле, что меня, для меня была удивительная эта массовость, и, скажем, за единство митингов в Украине, которые одновременно стартовали. Если брать, я не знаю, как было в Луганске, то в Донецке, там, ну, по крайней мере, на протяжении марта еще непонятно было, куда склонится в итоге, да, там, и силовики начнут склоняться, они тоже в начале марта, по крайней мере, на первом митинге, где было столкновение, они, по крайней мере, вывезли ультрас шахтера и там спасли, грубо говоря, их от расправы. Поэтому меня это удивило, массовость участников митинга за единство, она была очень расширена, потому что, если брать, да, там, Евромайдан донецкий, все-таки он был довольно, ну, немногочисленный, как, в принципе...
Десятки человек.
Ну, сотни, я бы сказал, сотни. Но, как и его оппоненты, в принципе, то тогда это как бы пробудило людей, там появлялись самые разные люди на этом Майдане, разных политических взглядов, то есть вот это движение для меня было удивительно. И Крым, и вообще, скажем, как ответ на все эти пророссийские митинги, это раз, а на то, что трудно говорить мотивы, да, там, Российской Федерации, чтобы забыли, не забыли, на самом деле забывают и про Донбасс, несмотря на риторику о том, что мы его реинтегрируем, да, и прочее, это больше в последнее время напоминает ритуальные высказывания, потому что никто не готов дальше идти заявление, потому что любые действия, направленные, да, там, на реинтеграцию Донбасса, они будут натыкаться на непонимание части общества, а власти ей удобнее купировать эту проблему и просто ограничиваться ритуальными фразами, тоже, что и по Крыму, что и по Донбассу. Донбасс присутствует в медиасфере Украины только как точка, где ведутся боевые действия, никому неизвестно и никто особо не хочет видеть, что происходит на неподконтрольной территории, так же, как по Крыму, когда мониторинги показывают, что Крым, да, присутствует там в 1 или 2% новостей. Медиа, но это мое мнение.
Евгений, вам не кажется, что это такая хорошая многоходовочка, да? Вот тогда было как бы аннексировать Крым, потом начать войну на Донбассе, и вот говорить будем теперь только о Донбассе, а Крым-то это уже покушение на территориальную целостность Российской Федерации сейчас, да, если Украина потребует вернуть Крым посерьезу?
Да я не думаю, что... Ну, мне кажется, это все комплекс такой. Мне не кажется, что на Донбассе начиналось все только, чтобы отвлечь людей от Крыма. Потому что, насколько я понимаю, ну, это довольно давняя история, если мы вспомним Северодонецкий съезд 2004 года, там, то есть про создание Криворожской там, какой-нибудь республики. Если мы вспомним времена, когда появился флаг ДНР, там, это там 2005 год или даже раньше. Вот, просто, ну, как бы 10 лет назад, точнее, уже, простите, 16, это не про канала, а в 14-м про канала. И...
Так может быть, потому что в 14-м Россия напрямую вмешалась, а это была самодеятельность? Ну, местных политиков,
да, во-первых, да, но что мне кажется важным, они реально рассчитывали взять там Одесскую, Харьковскую, ну и вот эти области, и вот этот весь дискурс с Юго-Востоком, который на самом деле свернулся в два аппендикса каких-то в виде там оккупированной части Донецкой и Луганской области, они же продолжают писать на Юго-Востоке и так далее.
Евгений, почему не начать было вот одновременно с 26 февраля, да, в Крыму уже вовсю разворачиваться? Следующий день захватили зеленые человечки, вот парламент Крыма. Почему на Донбассе было одновременно не начать это наступление все на Украину?
Вообще, все настолько плохо в этом плане. Ну, мы просто настолько всего не знаем, как это все происходило.
Мы гадаем.
Да, сейчас, да. Вот я буквально сегодня там с возвращением в политику Мтигибко, я говорил, что он вел переговоры в СБУ и там говорил, что мы будем в России. И никто не знает и не узнает, наверное, о чем он там. И все эти события, как это все на самом деле развивалось. Но лично мое мнение такое. Мне показалось, что они до конца сами были не уверены, что у них получится с Крымом.
С Крымом.
Да, что это будет настолько легко и настолько не будет никакого сопротивления, что они, наверное, сами одурели от успеха этой операции.
Как думаете, если бы Россия, Украина дала по зубам России в Крыму, воевала бы Россия за Крым?
Я думаю, да.
Учитывая опыт Донбасса.
Я думаю, учитывая опыт Грузии, Чечни и всех остальных, мне кажется, было бы не очень. ну, это, наверное, была бы полномасштабная война еще тогда в марте. Хотя, опять же, может быть, они бы наоборот отступили и решили, что ничего не получится. Просто, ну, я же говорю, это настолько было легко все взято, что потом можно, ну, потом, видимо, они решились и на Донбасс. Но я тут думаю, что даже если бы они решились одновременно, в марте Донбасс был абсолютно не готов. Ну, то есть, Донбасс марта — это не Донбасс апреля-мая. Ну, вот как у нас были митинги не за единую Украину, у нас была другая немножко риторика, они назывались «Луганск против войны». Ну, то есть, но люди выходили с украинскими флагами, и не с российскими, и не с флагами там, ну, ЛНР, их тогда еще и не было.
А подготовить, вы имеете в виду, завести россиян, создать какие-то определенные структуры?
Ну, да, мне кажется, вот на это, ну, если бы они начали это делать в сентябре еще, тогда, наверное, к марту можно было. Но коллега действительно прав о том, что в марте даже там оголтелые бабушки у подъездов, и то они говорили: да вы что, мы же типа в Украине. Ну, то есть, несмотря на то, что мы с детства все росли там на НТВ и на новостях России, и у нас скорее рядовой луганчанин знал, кто там глава ГИБДД в Москве, но не знал, кто там возглавляет Укрзалезницу, потому что это была абсолютно российская повестка. Но в марте большинство жителей Луганска точно бы не стали этого делать.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Я с Мариуполя.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, дело в том, что я Донецкую представляю, как бы говорить, житель Донецкой области, да? Алло.
Да, слушаем вас.
Так, а меня слушают в студии или нет?
Да, мы вас слушаем. Выключите, пожалуйста, радио. Будет трудно общаться нам.
Ага, хорошо, сейчас я выключаю. Значит, я вообще с Донецкой области, сам с Мариуполя, да? Я сейчас слушаю, значит, я за Крым не могу говорить, за Луганск не могу говорить. Я могу сказать за Донецк. Значит, ну, как это мое мнение субъективное. Значит, я считаю, что отцом, ну, вот это уклада нашего государства, отцом в плохих, конечно, в кавычках, в плохом виде, является Кучма. Он соединил власть с криминалом, он поделил всю Украину. Это я говорю к тому, что все знают, кто такой Ринат Ахметов. Так вот, все события в Донецке происходили без его. Там бы никто не пикнул. Под его контролем были наркоманы, СБУ, МВД, прокуратура, городская власть. Все абсолютно. И я вам могу сказать, если бы этот человек захотел, вот эти туристы, так называемые, с России, там 1000 человек, там 10, сколько там, 20-50 автобусов с Белгород-Днестро, с Белгорода, откуда они там ехали, им бы перебили руки-ноги ровно за 2 часа, посадили в автобусы и отправили в Россию. И в Донецке была тишина и благодать. Но этот человек не захотел. То ли это личные их амбиции с Порошенко. Он когда-то обидел Порошенко, когда был Янукович при власти. Он побоялся, что начнется опять отжим власти его, значит, ну не власти, а его имущество, как Тимошенко когда-то Криворожсталь у него отобрала. И поэтому он бы как бы даже не то, что метался. Он, наверное, скорее всего и был на стороне России. Поэтому милиция сидела тихо, спокойно, СБУшники сидели на попах тихо, спокойно, а он говорил: мы будем гудеть. Ну, с одной стороны, я рад, что он догуделся, что у него все-таки отжали часть бизнеса. И, ну, извините за такое выражение, он чуть-чуть полинял на деньги. Ну, Иуда такое и должен заслуживать. Я просто веду к тому, что все вот за Крым, я могу сказать, вы все забываете, что как мировое сообщество, та же Меркель и прочие, Обама. Не надо дядю Вову Путина тревожить. Вы его не расстраивайте, пожалуйста. Вы не сопротивляйтесь. А все-таки там были люди, которые могли дать отпор. Я имею в виду военнослужащие, естественно. И в конце концов, если на то пошло, не надо было в татарах видеть врагов, а раздать официальное оружие.
Спасибо. Это... Вот такая реплика, Виталий. Ну, вот фактор Рината Ахметова. Ведь приходил же он потом, да, в Белый дом, в облсовет, пытался договориться с этими протестующими, когда уже ситуация из-под его контроля выскальзывала.
Ну, я с ним лично не общался в тот момент, и тяжело судить, но то, что я видел, если досчитать, что действительно подконтрольный горсовет был лояльный к нему, облсовет, я бы не сказал, что они занимали там позицию какую-то просепаратистскую, в отличие от Луганского облсовета, я там точно формулировку не помню, то, что он воззвание принял в Донецком облсовете, они приняли Губарева, да, когда состоялся первый штурм, но отказались поддерживать его требования, да, там, по поводу референдума. Они что-то там создали комиссию, которая бы обсуждала вопрос возможности проведения в будущем обращения в Верховную Раду, чтобы Верховная Рада разъяснила, как проводить референдум, потому что закона о референдуме не было. Да. Тяжело судить. Естественно, да, у нас есть примеры других там олигархов, так называемых, и как они себя вели. Но мне тяжело судить, насколько действительно кто-то мог, один человек, потому что, ну, каждый понемногу, да, творец того, что произошло. Кто-то на своем месте чего-то не сделал, у кого-то, естественно, больше возможностей и власти было, и он ее тоже не применил. Поэтому задать вопросы можно было каждому, да. Ну, естественно, учитывая финансовый вес этого человека,
и политический вес,
к нему вопросы возникают у массы людей больше, чем, да, там, какому-нибудь сержанту милиции, которого спрашивают, а почему ты не действовал по уставу?
Спасибо большое. Это были Евгений Спирин, журналист луганчанин, Виталий Сизов, журналист-аналитик Донецкого института информации и донщанин. Включалась продюсер радио «Крым. Реалии» Екатерина Некречи. Мы говорили о том, что видел Донбасс, когда Россия отжимала Крым 6 лет назад. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Заявление Офиса президента Украины по поводу возможных местных выборов в Ордло этой осенью нужно рассматривать как сигнал о том, что уже существуют некие договоренности. Де-факто это означает турборежим реинтеграции территорий, оккупированных российскими войсками последние 6 лет. Об этом пишет газета «Зеркало недели». Издание отмечает, что власти Украины выдвигают лишь 2 условия для проведения местных выборов на этих территориях – контроль границ и проведение выборов по украинскому законодательству. Однако газета напоминает, что в Ордло не функционирует политическая инфраструктура, нет украинских партий, неоткуда взяться проукраинским кандидатам, а население слышит об Украине из пропагандистских источников России и оккупационных администраций. И этим удачно пользуется Москва, навязывая свои условия для реинтеграции Донбасса в состав Украины. О рисках такой реинтеграции части Донбасса подробнее читайте в материале «Переварит ли Украина Донбасс?». Бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал украинское направление, дал первое интервью после отставки. Российский экс-чиновник резко высказался в адрес Украины, уверен, что Россия продолжит применять силу против нее. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». По словам Суркова, отношения России с Украиной никогда не были простыми. И принуждение силой к братским отношениям – единственный выход, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Слова президента России об одном народе и об искусственном разделении русских и украинцев – это не просто пропагандистская фраза Путина, которой он пытается оправдать аннексию Крыма или войну на Донбассе. Нет, это убеждение, основанное на так называемых исторических знаниях. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Как отмечает журналист, в 1980-90-х годах такое представление об истории царило в партийных и чекистских кабинетах российской столицы. И после избрания президентом Путин решил, что теперь может воплотить в жизнь убеждения своих учителей и вернуться в прошлое, восстановив империю. А самое главное – опять объединить в единое целое так называемый «один народ». По мнению Портникова, украинцы могли бы не обращать внимания на представления Путина об истории, если бы жертвами этих представлений не стали тысячи украинских граждан, которые погибли, были ранены и стали беженцами.
В Латвии могут ввести квоты на трансляцию телеканалов. Президент страны Эгилс Левиц предложил поправку к закону о СМИ, который уже обсуждает парламент. Идея в том, чтобы 80% телеканалов транслировались на языках Европейского Союза и только 20% на русском. Подробнее об этом в материале журналистки проекта «Настоящее время» Марии Андреевой.
Президент Латвии Эгилс Левитс предлагает ограничить в стране вещание российских телеканалов. Поправки к закону о СМИ уже обсуждает парламент. Идея в том, чтобы 80% телеканалов транслировались на языках ЕС и только 20% на русском. Но около четверти населения Латвии – русскоязычные граждане. Житель Риги Никита Матвеев – один из них.
Многие отказываются от телевидения вообще. У меня остаются некоторые каналы, которые я включаю. Ну, мне нравятся развлекательные каналы. Спортивные, ТНТ. Наверное, это два основных вещательных потока.
Местных общественных телеканалов на русском языке в Латвии нет, только отдельные новостные программы. По данным на 2019 год, первый Балтийский канал, третий по популярности в стране. В его программах часто можно услышать критику латвийских властей и поддержку политического курса России. Президент Латвии говорит, что новый закон ограничит распространение российской пропаганды, а Латвия станет частью общего европейского информационного пространства. Политолог Филипп Раевский говорит, что запрет должен быть хорошо продуман, иначе можно добиться обратного эффекта. Запретный плод привлечет аудиторию.
Надо понимать, что если мы говорим о развлекательном содержании, я думаю, очень сложно будет конкурировать. Единственное, что может произойти, и что быстрее всего произойдет, что молодое поколение будет хуже знать русский язык, и они просто будут мигрировать на английскоязычное развлекательное содержание. Но я думаю, что очень мало кто задержится на латышскоязычное содержание, потому что его просто нет в таком количестве, как люди хотят.
Первый Балтийский канал принадлежит холдингу «Балтик Медиа Альянс». Проблемы у этой компании начались еще в 2019 году. Было заведено уголовное дело за нарушение санкционного режима, прошли обыски. Причина – «Балтик Медиа» показывала телеканалы, которые в России принадлежат близкому другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. А Ковальчук и его бизнесы после аннексии Крыма находятся под международными санкциями. Новые ограничения, которые предлагает президент Латвии, тоже напрямую коснутся «Балтик Медиа Альянс». Но в компании считают, что эти меры могут не сработать.
Люди все равно хотят смотреть телевизор на понятном для себя языке. У людей должен быть выбор. А возможностей посмотреть любимые ТВ-программы сейчас очень много. Дело не ограничивается только телевизионным пультом.
На вопрос, что он будет делать, если из телевизора исчезнут его любимые русскоязычные телеканалы, Никита из Риги говорит, что перестанет смотреть телевизор. Мария Андреева, Даниил Жилинский, Латвия, Рига.
Закладка. Открываем Донбасс.
Стискає серце невиразний біль, передбачає, мабуть, те, що буде. А десь за містом нескінченний бій, в якому гинуть, гинуть, гинуть люди. Все навкруги, неначе мирний час. Яскраве сонце, чисте небо, діти. А в голові у багатьох із нас те, що ніяк не зрозуміти. Сприймати як цей паралельний світ, як може бути те, чого не має бути. Питання ці лишають в серці слід і розуміння неминучої спокути. І значить це, що треба нам пройти, цей шлях страшний, пер аспера ад астра і Моїсея свого віднайти і втілити великий задум майстра. Галина Чумак, «Невиразний біль».
Із зборника писателів Донбаса «Порода». Запомни эту страницу.
А сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
На Донбассе погиб украинский военный, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Где именно это произошло, ведомстве не уточняют. С начала текущих суток, по данным министерства, российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Маринка и Павлополь. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. 41% украинцев выступает за начало официальных переговоров украинской власти с главарями группировок ДНР и ЛНР. Об этом говорится в социологическом опросе Центра Разумкова. В то же время 40% респондентов выступает против таких переговоров. Еще 18% не смогли дать ответ на этот вопрос. Кроме того, за предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской области выступает 20%, против 62% опрошенных. Опрос проводили с 13 по 17 февраля. В нем приняли участие более 2000 респондентов. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у следствия есть свидетели всего процесса в деле о сбитом Боинге малазийских авиалиний на Донбассе в 2014 году. По его словам, есть люди, которые участвовали во всем процессе подготовки, перевозки оружия и стрельбы по самолету. По словам Пристайко, сейчас с ними работает следствие частично в Украине, частично в Нидерландах. Министр отказался называть фамилии этих людей до 9 марта, когда состоится первое заседание суда. Напомню, в мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению Боинга рейса MH17 над Донбассом. Полиция отслеживает ситуацию с подтоплением домовладений в селе Боровское под Северодонецком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Полицейские проводят обследование домов. Установлено, что 8 усадеб затоплены, в 6 из которых проживают люди. Участковые инспекторы оказывают помощь пострадавшим. Ранее в городском совете сообщили о том, что село Боровское тонет из-за поднятия уровня грунтовых вод. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 11 до 14 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Грумальскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Также все наши выпуски можете найти в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Заходите туда, куда вам удобно. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете с нами и связаться. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».